Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня вместе с публицистом, писателем Николаем Стариковым мы обсудим зерновую сделку и ее нюансы, а также возможное контрнаступление Украины на Херсон. Здравствуйте, Николай Викторович!
Здравствуйте!
Давайте начнем с зерновой сделки. Я напомню нашим зрителям, что Турция, Украина, Россия и ООН заключили правила, как будет работать зерновой коридор по вывозу сельхозпродукции с Украины. Объясните, кому эта сделка выгодна и почему Россия на нее согласилась?
Ну, давайте попробуем разобраться. Но для того, чтобы у нас было полное понимание, какие цели ставили перед собой стороны, которые в итоге поставили подписи под неким документом, как он будет выполняться или не будет выполняться, нам нужно понять, что все разговоры о острой необходимости украинского зерна на мировом рынке и якобы возможном страшном голоде, если этого не произойдет, это всего лишь разговоры для создания определенного информационного фона. К сожалению, мировая экономика так организована, что ежегодно сотни миллионов людей голодают. И предыдущий год, и позапрошлый год, и нынешний никакой разницы в этом смысле не несет. Украина, да, один из крупных производителей зерна, но в целом производство в мире зерновых таково, что это всего лишь 2%, это немного. Надо ли продавать сельхозпродукцию? Ну, если фермеры, производители и власти страны считают, что надо, как говорится, почему бы и нет? И вот здесь начинается самое важное. Запад, используя Киев как рупор, заявил о том, что если с Украины не будет произведен вывоз зерна, то начнется массовый голод. И все газеты как один, все телеканалы, все политики Запада начали эту кампанию, обвиняя Россию, что, мол, она препятствует этому. И вот здесь началось самое интересное. Россия сказала, ну, если вы хотите вывозить зерно, невзирая на то, что виды на новый урожай на Украине весьма сомнительны, пожалуйста, вывозите. Мы просто напоминаем вам, что Украина это крупное государство, и там тоже нужно кормить несколько десятков миллионов человек. Но если вы настаиваете, пожалуйста, вывозите. Есть только несколько «но». И вот здесь началось самое интересное. В целом разговор о зерне нужен был Западу и киевскому режиму для того, чтобы достигнуть двух целей. Первое – получить повод легко, быстро и просто доставить вооружение в Одессу и в другие части Украины. Кораблями в большом количестве просто все это привезти. Второе, для того, чтобы эти корабли сопровождали боевые суда НАТО. Для того, чтобы боевой флот НАТО получил повод войти в Черное море и там под неким гуманитарным предлогом остаться. Мол, охраняет перевозимое зерно. Святое дело, как говорится, делает. Вот это нужно Западу. Теперь что нужно России? Россия, конечно, не может допустить завоза вооружений таким способом. Это первое. Второе. Россия не может допустить захода кораблей НАТО, потому что это чревато усложнениями проведения нашей специальной военной операции. С другой стороны, это чревато военными столкновениями в Черном море, ростом напряженности. Ну, как говорится, вплоть до ядерной войны. Турция тоже не хочет, чтобы Черноморский бассейн превратился в зону напряженности. И в этом смысле наши цели с турками совпадают. ООН нужно, ну хотя бы формально и неформально, чтобы вот вывоз зерна начался. Поэтому стороны садятся за стол, где подписывается соглашение, которое полностью не соответствует интересам ни Киева, ни Запада. Суда, которые будут идти за зерном, будут досматриваться. В первоначальном варианте предлагали, что это будут делать турецкие пограничники, а российские не будут допущены. Но, так сказать, при всем уважении к турецкой стороне, российская сторона добилась того, чтобы наши люди досматривали суда, что они пустые. Это первое. Второе. Никакие боевые суда третьих стран не будут заходить в Черное море. Обеспечивают безопасный коридор с одной стороны Турция, с другой стороны Россия. А Украина получила обязательство, она с ним согласилась и подписала, разминировать тоже некий коридор для выхода судов, ну, в первую очередь из Одессы, чтобы они просто не подорвались на тех минах, которые сам киевский режим обильно раскидал по Черноморскому бассейну.
А как эта зерновая сделка отразится на жизни Херсона? И, может быть, как-то херсонские фермеры от этого что-то получат?
Вот здесь важно сказать, что для западных пропагандистов очень важно было обвинить Россию в организации мирового голода. Но в итоге подписанного документа Россия, наоборот, говорит о том, что она готова вывозить зерно, во-первых, со своей территории. Во-вторых, никак не препятствует вывоза с территории Украины. Это значит, что Россия борется с голодом. Это первое. Второе. В рамках этой договоренности были сняты, как вы уже сказали, частично санкции с Россией. То есть облегчен вывоз зерна с территории России. Таким образом, фермеры Херсона, которые теперь включены в цепочку производства и поставок с территории России, получили возможность поставлять свое зерно не только в Африку, не только на Ближний Восток, а всюду, где для этого будут покупатели, честная цена и возможность спокойно туда это зерно довести.
А почему Запад закрыл на это глаза, как вы считаете? Почему это разрешается? Ведь считается же, что это якобы оккупированная территория.
Дело в том, что Запад попытался сначала, ну, руками киевского режима сыграть очень нечистоплотную игру. Любое зерно, вывезенное с освобожденных территорий, сразу объявлялось украденным. На каком основании, совершенно непонятно. Но поскольку Украина до сих пор считается неким признанным государством, соответственно, на ее запросы, которые она отправляет, власти других стран не могут не реагировать. Вопрос, как они реагируют? Первое же судно, которое вышло с зерном и пришло в Турцию, сначала было задержано, а потом было отпущено. Сейчас пытаются также вставлять палки в колеса другим кораблям. Думаю, что ничего путного из этого не получится. Ну а что касается возможностей сбора урожая, так сказать, ведение сельскохозяйственной деятельности, то чем большая территория бывшего украинского государства будет освобождена, тем спокойнее там будет. Поэтому думаю, что в ближайшее, относительно ближайшее время покой и мир придут на землю Херсонщины полностью, однозначно и безвозвратно.
Как вы считаете, можно ли было это зерно реализовать на территории Украины? Ну, то есть сейчас, конечно, некоторые жители разных городов испытывают трудности. Вот это зерно можно было, допустим, раздать в качестве гуманитарной помощи людям. Как вы считаете, можно ли было так реализовать это зерно?
Ну, теоретически все возможно, но для этого нужно, как говорится, не противление сторон. Но что мы видим? Мы видим, что ВСУ реально поджигают поля, причем делают это не то, что там случайно в ходе каких-то боевых действий, а делают это целенаправленно, что, конечно, вызывает возмущение и сожаление. Целенаправленно поджигают хлеб для того, чтобы его не могли убрать на тех территориях, которые уже не подконтрольны киевской власти. Надо сказать, что мы вот эту картину наблюдаем раз за разом везде, где Киев в нынешнем, так сказать, режиме и виде уходит откуда-то. Как только ВСУ, нацбаты уходят, как только власть теряется, сразу начинаются обстрелы, сразу начинаются отключения каких-то социальных объектов, газ, свет, телефон. Ну, то есть, воспринимая людей своими, никто так себя вести не будет. Но надо помнить, что это началось еще в 2014 году, когда сразу после Крымской весны киевская власть отключила воду, ну, так условно говоря, да, прекратив доступ днепровской воды на территорию Крыма. И последовательно пыталась создавать проблемы с электричеством в Крыму, с водой, там, и еще. Вот куда рука, как говорится, дотягивалась. Но все эти проблемы были решены. Здесь вопрос только возможности, а возможности для решения есть, когда за спиной стоит Великая Россия. И небольшой временной промежуток, который необходим для того, чтобы это сделать.
А стоит ли местным жителям бояться контрнаступления Украины на Херсон? Тем более, как вы сказали, они не щадят из территорий, которые они не считают своими.
Вы знаете, честно говоря, мы уже перестали удивляться в отношении нынешнего украинского государства, потому что стольких странностей, преступлений, невероятных вещей сложно себе представить. Ну вот давайте возьмем несколько. Можно ли было себе представить, что вооруженные силы Украины будут дистанционно минировать мирные города, забрасывая их минами лепесток, используя системы залпового огня, где кассетные боеприпасы, они раскрываются, засыпают минами улицы. Это было уже в Донецке, это было еще в нескольких городах. Но это и в Херсоне. Это невозможно себе представить, потому что это же, ну, прямой терроризм против мирных жителей. Наиболее уязвимы в этой ситуации люди пожилые, дети, те, кто плохо слышит, ну, видит плохо, кто вообще как-то, ну, не знаю, там, находится не в информационном поле, и он не знает, что это такое. То есть люди просто могут быть убиты и искалечены. Зачем это делать? Военного смысла в этом никакого нет. Но как только Киев теряет контроль над каким-то городом или регионом, он использует все самые злокозненные, самые зверские способы для того, чтобы убивать людей. При этом, еще раз, военного смысла никакого. Вот если такое минирование осуществляется в зоне боевых действий, ну, оно нам хотя бы понятно, есть смысл. Да, там погибнут солдаты, но солдаты на войне, и, к сожалению, так случается. Но дети и старики, это, так сказать, полный ужас. Поэтому сейчас мы слышим постоянные разговоры о контрнаступлении Украины. Я, как человек, знающий историю, наверное, не помню ни одного случая в истории, чтобы так долго и упорно анонсировали свое наступление. Видимо, чтобы его было как можно легче опознать, найти и отбить. Это с одной стороны. С другой стороны, я уверяю вас, что российская разведка свою информацию черпает не из блогов украинских политиков, не из сообщений украинских новостей, а исходя из работы, ну, в общем, так, как это делает разведка настоящая и высококачественная. Поэтому информацию, если кто-то и решит вдруг наступать, она у нас будет вовремя и в нужном объеме. Ну, а в целом же все эти безобразия прекратятся, как только будет освобожден Николаев, и тогда вот весь этот каток обстрелов, он просто прекратится. Но это займет определенное количество времени. Поэтому вместо контрнаступления ВСУ я бы ожидал в относительно ближайшей перспективе освобождения Николаева и Одессы.
Вы сказали, что еще никто так упорно не анонсировал контрнаступление. А как вы думаете, для чего это делается? Ведь действительно, если что-то и готовится, то лучше это хранить в тайне.
Вы знаете, иногда можно только догадываться, что в голове у деятелей киевского режима. К сожалению, мы можем констатировать тот факт, что они работают не в интересах даже Украины, как они их понимают, а в интересах своей будущей карьеры или своей будущей пенсии где-нибудь в Канаде или Лондоне. Потому что все делается для информационной сферы. Получили какое-то оружие, его обязательно надо использовать. Причем против своих же граждан, тех, кого они продолжают называть гражданами. Получили еще какое-то оружие, наносит удар по своим собственным солдатам. Это тоже удивительная вещь. Нет, конечно, в истории войн были обстрелы там, лагерей военнопленных, бомбежки, всякое бывало, да? Но это всегда было случайностью, какой-то непреднамеренностью. Здесь же, когда нам рассказывают, что украинская сторона получила высокоточное американское оружие, и потом наносится точнейший удар по бараку, где находятся военнопленные, и тут же начинают говорить, что это Россия нанесла этот удар, то есть повторяя всю эту свою бесконечную ложь, сразу становится понятно, что они сознательно били. Били по пленным для того, чтобы просто показать тем, кто сдается в плен, думает об этом, что мы вас не оставим. То есть мы имеем дело с режимом, который готов убивать детей, стариков, делать инвалидами мирных жителей, кто ведет войну не по правилам, кто размещает серьезное тяжелое вооружение рядом с жилыми кварталами, тех, кто готов уничтожать своих собственных пленных. Ну, в общем, такого режима Европа не знала с 1945 года.
Еще хотела уточнить момент по поводу контрнаступления, что если все-таки то, что вот обсуждаем, что в Херсоне пройдет референдум, и если на референдуме жители захотят войти в состав России, а потом если начнется контрнаступление, будет ли это считаться нападением на территорию России, и как Россия будет отвечать? Я понимаю, много «если», но надо рассматривать разные варианты.
Я думаю, что как раз в этой связи мы с вами можем говорить с большой уверенностью. В случае проведения референдума и вступления Херсонской области в состав Российской Федерации, Херсонская область в составе Российской Федерации ничем не будет отличаться ни для народа России, ни для российской власти от всех остальных частей РФ. Ничем. Поэтому любой удар по территории Херсонской области будет восприниматься как нападение на Российскую Федерацию. Об этом уже заявлял и наш президент. Но вопрос в том, что сегодняшние киевские власти лукавят. Когда они дают какие-то странные обещания не использовать тяжелые вооружения против территории России, они же дают эти обещания в своем понимании того, что является территорией России. Они не признают воссоединение с Россией Крыма, они не признают воссоединение с Россией Донбасса, безусловно, они не признают воссоединение с Россией и Херсонской области. Поэтому здесь единственным надежным способом решения всех задач является максимально быстрое и максимальное освобождение территории Украины, бывшей Украины, от сегодняшней киевской власти. Тогда туда придет и мир, и покой, и будущее, в котором люди не будут убивать и ненавидеть друг друга. Обратите внимание, когда началась война? Война началась тогда, когда на Украине произошел государственный переворот. До этого политические вопросы, ну, решались все-таки в рамках каких-то политических процедур. Вот эта власть, захватив кровавым путем власть в Киеве, она ввергла Украину сначала в гражданскую войну, потом в воронку этого конфликта в форме специальной военной операции все-таки была затянута и Россия. Поэтому выход из нее ровно там, где был вход. Нужно поменять власть в Киеве, нужно освободить территорию от тех, кто служит Западу и готов убивать своих собственных граждан в любых количествах, и тогда на землю Украины придет мир.
Херсон долгое время был в составе Украины. И сколько понадобится времени для того, чтобы этот регион, ну, хотя бы по качеству жизни приблизился к уровню там российских городов? Ведь работы действительно много.
Ну, работы, конечно, много, но эта работа уже была не раз произведена в нашей истории. Начнем с тоже фактически гражданской войны на Кавказе, которая была в России, город Грозный, который был разрушен. Я там был неоднократно. Это цветущий город, отстроенный полностью, отстроенный заново. Поэтому то же самое будет и с Мариуполем, он будет восстановлен, будет восстановлен там, где это необходимо, и Херсон, конечно, и другие города Херсонской области. Это займет определенное время, но в этом сомневаться не стоит. Ну, а для тех, кто в силу вот этого искусственного разрывания народа на части не был, например, в Крыму, то есть в ближайшей части когда-то бывшей Украины, которая вошла в состав Российской Федерации, просто приедьте и посмотрите, что произошло там за 8 лет. Что называется, не узнаете. Очень быстро строятся дороги, инфраструктура. Россия вкладывала большие деньги. Теперь эти средства будут вкладываться, конечно же, в вновь освобожденные и, как мы надеемся, присоединенные к России территории.
Спасибо вам большое за интервью. Напомню нашим зрителям, что мы общались с писателем, публицистом Николаем Стариковым.
До свидания.